«Деловая среда». Совместный проект «Эхо Москвы» и газеты «Деловой Петербург».
13:06 в Петербурге. Здравствуйте, «Деловая среда». Дмитрий Гаврилов, здесь это я и главный редактор издания газеты «Деловой Петербург» Максим Васюков. Добрый день, Максим.
Добрый день.
Сегодня будем говорить об антикоррупционном расследовании, которое провела газета «Деловой Петербург» и фонд борьбы с коррупцией. Не знаю, кому отдать первенство. У нас в гостях в студиях «Москвы» в Петербурге двое. Это глава петербургского отделения фонда борьбы с коррупцией Дмитрий Сухарев. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
И журналист газеты «Деловой Петербург» Ирина Панкратова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте.
Сразу напомню наши координаты. СМС и Телеграм плюс 7 921 970 2240. Также работает эфирный твиттер «Эхо Москвы 78». И включена онлайн-трансляция в нашей группе «Эхо Москвы в Петербурге» в Фейсбуке. Там же можно задавать и вопросы, а также ваши реплики. Мы чуть позже подключим эфирный телефон 244-91-50, чтобы вы рассказали о своей истории взаимоотношений с платой на капремонт. Вчера Конституционный суд, кстати, признал эту норму, эту плату за капитальный ремонт жилых домов конституционной. То есть, в принципе, все по закону, сказали наши судьи. Да, а вопрос в механизме, можно его менять. Парламенту, по-моему, рекомендовано даже внести какие-то изменения.
Да, правки в жилищный кодекс, чтобы сделать систему распределения денег более прозрачной. И суд отметил, что дома нужно оценивать и ставить в очередь, исходя из их реального состояния. И это вот такой намек как раз на расследование, которое мы провели, потому что реальное состояние оказалось несоответствующим очередности домов.
Ну, в общем, многим непонятен механизм взимания этой платы, распределения потом средств на капитальный ремонт собранных. Дмитрий, расскажите, в чем заключалось расследование?
Ну, это расследование состоит из многих частей, и фильм – это только первая часть того, что мы опубликуем. Потому что материалов, которые мы собрали, когда изучили, там, не знаю, сотни, тысячи документов, и по капремонту, и по госзакупкам, и по текущим ремонтам. Основная суть в том, что деньги, которые платятся гражданами фонда капитального ремонта, они расходуются, мягко говоря, странно. Да, потому что вот в том же самом фильме мы рассказывали о том, как в поселке Песочный внесены в программу капитального ремонта дома, которые подлежат сносу. И на 2015-2017 год там около 1000 домов запланировано отремонтировать крышу. Что такое эти дома? Это бараки, по сути, на две квартиры. Там нет никакого общего имущества, там есть крыша. И все вот эти вот дома, они будут снесены по программе реновации. Более того, на сайте компании, которая осуществляет реновацию, есть новость о том, что часть людей, которые живут вот в этих домах, они уже переселены. Есть история о том, как планируют отремонтировать фасад полностью отремонтированного дома. Таких случаев несколько. Те примеры, которые мы с коллегами приводили в фильме, это вот те стопроцентные примеры, когда мы точно знаем, что весь фасад ремонтировался, или вся крыша ремонтировалась, и так далее, и тому подобное. А есть еще очень-очень-очень много домов, где, ну, скажем так, есть вопросы. Кроме того, мы рассказываем о краткосрочной программе. Это документ, который подписан губернатором Санкт-Петербурга, куда внесены те дома, которые будут ремонтироваться в этом году, в 2016 году. И когда мы изучали этот документ, мы обнаружили, что площадь тех помещений, которые есть в домах, она просто завышена. И в некоторых случаях она завышена на порядок. То есть там было 900 метров, вот реально, в здании 900 метров в Адмиралтейском районе. А в краткосрочной программе это здание внезапно увеличивается до 4000 метров. В принципе, если мы вот просто посмотрим, то это здание должно быть, ну, я не знаю, там 20-25 этажей в высоту. Я в Адмиралтейском районе таких домов, ну, честно говоря, не видел. Но я видел это здание.
Соответственно, увеличивается в несколько раз сумма ассигнований на этот ремонт.
Увеличивается смета, и появляется повод для того, чтобы попросить субсидию. И на сайте жилищного агентства мы видим, что субсидии на тот самый капитальный ремонт, они выделяются. Более того, мы находили субсидию на этот год на ремонт того самого дома на Большой Морской 52, который отремонтирован от и до, и на его реставрацию ушло более 600 миллионов рублей. Ну, вот надо еще взять из государственного бюджета, чтобы еще что-нибудь отремонтировать. Правда, непонятно что.
Да, вот прелесть этого расследования, она в том, что в его упреждающем эффекте, то есть еще ничего не украдено, но уже явно намечены вот какие-то дырки в заборах, через которые можно выносить. Очень интересно будет понаблюдать, если, несмотря на то, что вот эти дырки в заборах фактически были опубликованы, было сказано, где будут носить и так далее, если все равно что-то пропадет и все равно начнется, например, ремонт уже отремонтированного дома, будет очень забавно.
Да, нас вызывает опасения, конечно, это потому что программа формировалась в 2013 году, и тогда на процесс составления тех паспортов, на основании которых она формировалась, выделили 800 миллионов рублей из бюджета. И были привлечены профессиональные компании, которые каждый дом оценивали, смотрели, какие там работы требуются, какие нет. И это, в принципе, открытая информация, что вопросы к этой работе возникли у УБЭП, и УБЭП проверял жилищный комитет. Но, тем не менее, сегодня, вот спустя, получается, 3 года практически, мы анализируем эти техпаспорта и находим там все, о чем мы написали. То есть, как бы, непонятно, что было сделано за эти 3 года и в какие правки вносились.
Максим говорит об упреждающем ударе, а разве уже сейчас нельзя сказать, что вот на этом деле, что называется, с поличным поймали? То есть, например, история с площадями, да, с увеличением площадей, ну, если ремонт уже проводился, да, и площади завышены.
Да, площади завышены, вот этот вопрос касается 2016 года. То есть, в принципе, у них еще есть шанс уточнить и что-то такое сделать. Но, тем не менее, знаете, сам факт того, что за подписью губернатора лежит документ, в котором вот просто коррупционная составляющая составляет там, не знаю, десятки миллионов рублей, если не сотни миллионов, вот это вызывает очень много вопросов. Да, ну, кроме того, кроме упреждающего эффекта, которого, наверное, больше все-таки в этом расследовании, есть конкретные факты, когда работы проводились по документам, принимались, за них выплачивались деньги, но работы сделаны не были. И эти дома включены в программу капремонта на этот год. То есть у нас есть эти факты, мы в ближайшее время опубликуем еще отдельное расследование вот по этим конкретным фактам. И здесь я могу сказать точно, что да, здесь вполне конкретное уголовное преступление, за которое виновные должны будут понести ответственность, как говорится, по всей строгости закона.
Ну, конечно, самое интересное, вот что меня в этом расследовании сразу запомнилось, это по Большой Морской улице особняк Половцеву, по-моему, он называется, да? Вы уже об этом говорили, что 600 миллионов рублей было потрачено,
больше
600 миллионов рублей на ремонт. И сейчас в программе этот же адрес снова стоит.
Да, и причем, когда мы пришли в жилищный комитет брать комментарии по поводу всех фактов вот этих, естественно, мы стали отдельно говорить про этот дом, и комментарий был просто потрясающим. Нам сказали, что, значит, этот дом действительно, есть протокол, который разослан жителям, которым предлагают провести ремонт, но, мол, может быть, они откажутся, и поэтому еще ничего не решено. Ну, то есть, вот, чиновники даже на такой очевидный факт начали нам какие-то объяснения рассказывать и доказывать, что мы не правы, мы что-то не так поняли и так далее. Хотя протоколы висят с конкретными суммами на сайте капремонта, и вот этот вот рассказ о том, что все зависит от жителей, может быть, они не захотят этот ремонт, ну, а может быть, они захотят, и что это значит, что надо делать ремонт фасада, который уже сделан полностью. Ну, то есть, логика потрясающая.
То есть, тогда город сделал ремонт, и сейчас?
Да.
Этот ремонт, можно сказать, навязывает жителям.
То есть получается, что есть в городе вот такие магические адреса, которые всегда неизбежно попадают в любую программу, где подразумевается трата бюджетных денег. То есть можно предполагать, что человек со связями, обладая некой недвижимостью, некими квадратными метрами в этом доме, может добиться того, чтобы его адрес был включен в очередной раз в программу, по которой идет трата бюджетных средств, и фактически эти деньги попадают вот к конкретному пользователю, к частному лицу, который владеет недвижимостью в этом доме, потому что очевидно, что стоимость этих квадратных метров вырастет, может даже вырастет в разы после того, как капремонт произведен.
Да, в этом плане вот дом на Рубинштейна на 5 углах, он очень показательный, потому что, ну, все знают, что там жилья-то мало, там очевидно, что в основном какие-то магазинчики, кафе, мини-отель, и по Росреестру, когда мы смотрели данные о жильцах, исходя из Росреестра, там половина жилплощади принадлежит 2 людям всего, и получается, что капремонт уже сделан, и он еще раз делается в интересах жилой площади, которая фактически там паре человек принадлежит.
Это не касается организации платы за капремонт. То, что мы сейчас обсуждаем, это я для наших слушателей. Ваши объекты, о которых вы рассказываете, они находятся в центре города. Такие лакомые кусочки.
Нет, почему не только в центре города? Вот отдельный большой кусок, конечно, это программа реновации. Это те дома, которые либо планируют расселить, как я говорил, в Песочном, там, больше 1000 домов. Или тот дом, о котором мы говорили и вот показывали в фильме, который уже расселен. То есть там заколочены окна, там заварены все двери. Этот дом находится в Ульянке, он попал в программу реновации, по-моему, практически все жильцы уже оттуда переселены вот в новый дом, который построен. Тем не менее, этот дом планируется ремонтировать. То есть он внесен в программу капремонта. Меня терзают спутные сомнения. А вот как это вообще получается?
А нам объяснили, как. Нам в жилищном комитете сказали, что он официально аварийным не признан. И поэтому он в программе капремонта. Соответственно, мы спросили, а вы, может быть, туда съездите, посмотрите, в каком он состоянии. И нам на это ответили, что, ну, у нас есть там определенная система. Пока он не признан официально аварийным, он в программе капремонта остается. То есть, таким образом, мы видим реально расселенный дом, который не признан аварийным. И если там решат делать капремонт, а он, в принципе, запланирован на ближайшие годы, соответственно, они отправят какие-то письма жителям, которых там нет. И что будет дальше, это загадка.
Ну, жители не откажутся, потому что их там нет. И дом успешно отремонтируют. А почему нет?
В Петербурге 22 тысячи жилых домов, и которые должны войти в эту программу капитального ремонта. По вашей оценке, сколько процентов составляют вот такие сомнительные дома с ремонтом?
Ну, мы такую оценку не делали, но это довольно ощутимая доля. Я думаю, что на этот год это, ну, сотни домов.
А вообще, сколько домов сейчас вы выявили с такой сомнительной репутацией на данный момент?
Ну, если взять массово, это вот Песочное, да, это больше 1000 домов. И, ну, по Петербургу, ну, сложно, порядок цифр, сотни домов. Сотни, ну, не тысячи, но сотни. Сотни домов, которые вот странным образом попали в программу капитального ремонта. И я думаю, что несколько сотен домов, которые по каким-то причинам были обойдены вот этой программой, и несмотря на то, что нуждаются в капитальном ремонте, и об этом говорят жители, эти дома как-то странно вот остаются без программы капитального ремонта.
Да, хороший вопрос, как сделать прозрачный принцип отбора домов для капремонта, потому что сейчас чиновники говорят, что я, может быть, действительно, вы правы, делаю какую-то чушь, но у меня есть бумажка, которая обязывает меня делать эту чушь, и я ничего не могу с этим поделать. То есть нужны какие-то изменения наверху, которые вот дадут чиновникам, которые, в принципе, функция просто винтик. Нужно сделать так, чтобы этот винтик мог вращаться в нужном направлении.
Да, эта программа действительно сейчас совершенно непрозрачная. Собственно, вот эти цифры мы не можем точно назвать не из-за того, что мы ленивые. Мы не ленивые, мы 3 месяца шерстили 1000 документов. Просто действительно эти данные, их очень сложно находить. И вот, в частности, мы пытались выяснить, как распределились деньги за прошлый год среди подрядчиков. Там, как заявил комитет жилищный фонд капремонта, выделили 6,1 миллиард, потратили в итоге. И вот какие работы, какие подрядчики, по каким конкурсам проводили, эта информация должна быть абсолютно открытой. Мы ее запрашивали несколько раз, нам ее просто не предоставили. В итоге мы сами в меру своих сил постарались это все собрать, но мы собрали эти данные только на 5,3 миллиардов. Из 6,1. То есть, конечно, можно предположить, что мы что-то не нашли, но, опять же, это должно быть в открытом доступе. А мы искали очень тщательно.
Да. А вот если проецировать проблему на бытовой уровень, вот представим себе пенсионерку, у которой есть небольшая квартира, в явно доме, который находится в очень плохом состоянии. Вот что она может сделать, кроме того, чтобы возмущаться? Кому она может пойти и пожаловаться?
По идее, она должна заходить на сайт фонда капремонта.
Она этого не сделает,
ну,
очевидно, да.
В общем, да, ей действительно будет сложно. Это факт.
Я напоминаю, что сегодня в студии «Эхо Москвы» в Петербурге мы презентуем антикоррупционное расследование Фонда борьбы с коррупцией газеты «Деловой Петербург». Какие дома за сколько ремонтируют, сколько раз их ремонтируют, да, и нуждаются ли эти дома в ремонте? Говорим об этом прямо сейчас. Глава Петербургского фонда борьбы с коррупцией Дмитрий Сухарев, журналист газеты «Деловой Петербург», Ирина Панкратова, наши гости. Напоминаю, что СМС и Телеграм +7 921 970 2240 работает эфир. Твиттер «Эхо Москвы 78», также онлайн-трансляция через Facebook в нашей группе «Эхо Москвы» в Петербурге. Ну, схема, как я уже сказал, многим непонятна. И когда говорят о том, что нужно заходить на сайт фонда регионального оператора капитального ремонта, ну, это понятно, ну, зайду, ну, узнаю я, когда мой дом будет под ремонтом, да. А как он попадает в этот перечень? Да? Почему в 2025 году мой дом попадет только в эту программу? Почему не через 5 лет, не через 2? Как выбирается?
Выбирают чиновники. Но вот
а на чем основан этот выбор?
На тех паспортах, вот как раз о которых я сказала, на которые изначально выделили 800 миллионов. И в них учитывали, какое состояние дома. И на основании них составляли эту программу, плюс районные администрации свои оценки присылали. И в итоге чиновники ее составляли. Вот Конституционный суд, он как раз потребовал внести такие правки, чтобы житель мог хотя бы судиться с фондом и требовать, чтобы его дом все-таки перенесли на более ранний срок. Но, честно говоря, я вот перспективу этого суда не оценила бы как очень эффективную, потому что как там это будет происходить, большой вопрос.
А где паспорта эти можно увидеть на свой конкретный дом?
Вы заходите на сайт фонда капремонта, и там, ну, там вот тоже, опять же, разговор о прозрачности. Вроде вы заходите и видите сразу баннер «Найди свой дом», вбиваете свой адрес, видите все данные, да, но, как мы выяснили, придя за комментариями в жилищный комитет, это, оказывается, не окончательные данные, это региональная программа, а есть еще краткосрочная программа, которую найти реально очень сложно. Она, в принципе, вывешена, но ее вот обычный человек с трудом найдет. И региональная программа, она на 25-30 лет, а вот эта краткосрочная на ближайший год. И, мол, вот они могут различаться, то есть фактически понять там, как, что у тебя, насколько это серьезный план по твоему дому, невозможно. Если нам даже про Большую Морскую сказали, что протокол ничего не значит, разосланный, ну, то есть сложно делать какие-то выводы.
Это вот тот дом, где 600 миллионов рублей потратили на ремонт.
Да.
Да, очень сложно в этой системе разобраться. А в итоге, что делает житель? Он может пойти в администрацию? Он куда вообще должен идти, чтобы пожаловаться, что у меня дом практически в аварийном состоянии, а ремонт будет через 10 лет?
По идее, он должен писать в фонд капремонта, который является оператором этих работ, и писать в жилищный комитет. Еще он может писать в администрацию своего района. Просто вот писать письма, что у меня
дом... Может писать президенту.
Да,
да, да, может писать президенту, может написать Обаме там, или еще кому-нибудь. На самом деле, получается так, что люди обвивают вот эти все пороги, все инстанции, и ходят чиновникам, там, не знаю, как на работу. Но вот есть комментарий как раз одного из жителей в фильме, который говорит о том, что ну, вот мы все пороги обили. У нас фасад во дворе, он в плачевном состоянии, ну, там штукатурка осыпается, ну, вот как, все в лучшем виде, как говорится. А чиновник говорит, да нет, слушайте, ну вот здесь же фасад, вот с лицевой стороны все хорошо. Да? И получается так, что вот эти люди, которые пытаются куда-то обратиться, они, ну, ходят по кругу, их там засыпают отписками. И в итоге, ну, они, люди, по сути, сдаются. Да, хотя чиновники, по сути, это те люди, которые должны работать вот для этих людей. То есть они должны встать по стойке смирно и сказать: а, да, пойдемте посмотрим, посмотрели, там вынесли все это в программу. И... А получается, что чиновники руководствуются только какими-то бумажками своими, только какими-то своими соображениями, а не тем, что действительно нужно жителям. Да, есть один очень интересный дом, о котором вот хочется отдельно рассказать. Мы его нашли в программе, вот в этой самой краткосрочной программе капитального ремонта. И капитальный ремонт там, инженерных сетей запланировал на этот год. Этот дом находится на Крестовском острове, на Константиновском проспекте, дом 26. Там очень хорошие жильцы. На Крестовском острове это, в принципе, таких нехороших жильцов не бывает. Да? Там Виталий Леонидович Мутко, например, да, там живет. И этот дом, который был построен в 99-м году, запланирован на ремонт на этот год. Но самое интересное, как попал этот дом в программу капитального ремонта. Дело в том, что в документ вместо 99-го года закрылась, видимо, случайная ошибка. И этот дом оказался 1909 года. Естественно, он нуждается в капитальном ремонте. Правда? Ну, и, понимаете, я, конечно, все понимаю, что чиновники хотят выслужиться, что они вот хотят нужным людям сделать хорошо. Но они должны просто людям сделать хорошо. И они не должны руководствоваться тем, чем они руководствуются сейчас. Они должны делать ровно то, что нужно людям. Вот и все. И, по сути, вот когда мы находим вот очередные факты того, что эта программа капремонта, она вообще не соответствует действительности, мы начинаем понимать, что, в принципе, эта программа и не рассчитана для людей. Она сделана для чиновников, которым надо там, для галочки освоить какое-то количество бюджетных средств.
Было бы интересно составить рейтинг домов, которые в наибольшей степени нуждаются в капитальном ремонте и не попали ни в какие программы. Наверное, опираясь на какие-то экспертные мнения, я уверен, что в Петербурге, особенно в Адмиралтейском районе, можно найти, наверное, даже сотни примеров зданий, которые находятся в таком состоянии, что удивительно, что они вообще стоят.
Там все даже правильно. В тех домах, о которых мы писали, вносится в ближайшие годы план ремонтировать фасад и крышу, а когда заходишь внутрь, в подъезд, ты видишь, что там чуть ли не трещины идут внутри, или там инженерные системы абсолютно никакие, но при этом работы внесли именно по фасаду, который блестит уже.
Напоминаю, что у нас СМС работает и Телеграм, плюс 7-921-970-2240. Эфирный телефон мы подключим, я думаю, что уже после выпуска новостей, потому что остается полторы минуты. Кроме фонда капитального ремонта, средства-то можно копить еще на своем счете жильцам дома. А как они узнают, когда наступит время ремонта?
Да, они сами решают. Самый лучший комментарий, который я получил вот с момента выпуска этого фильма, был от одного из наших активистов, который сказал: как же хорошо, что я занялся этим вопросом и увел я деньги из этого фонда, и у нас есть свой счет, мы накопим денег, и когда это нужно будет, мы все сделаем. Как-то прекрасно, что я не завишу от этих чиновников. Но, к сожалению, процедура настолько сложна, что ее осуществили только 6% жителей.
6%. Ее могли осуществить, если только плата за капремонт в прошлом году была. Там же ведь копейки набежали.
Но они выводят все равно себя в отдельный счет. Это можно делать уже сейчас. Причем там есть даже уже суды, насколько я помню, с фондом, когда люди автоматически включили вот этот общий котел, а они хотят свой счет. И это еще, оказывается, сложно уже вот из этого котла выйти и создать свой счет.
А если фонд капитального ремонта получает еще деньги из бюджета, может получать, то счет жильцов, может ли на этот счет поступать средства, могут ли из Смольного?
Насколько я знаю, нет.
Сейчас прервемся на несколько минут, у нас новости и реклама, потом продолжим.
Деловая среда. Совместный проект «Эхо Москвы» и газеты «Деловой Петербург».
13:34 в Петербурге. Продолжается «Деловая среда». Глава Петербургского фонда борьбы с коррупцией Дмитрий Сухарев и журналист газеты «Деловой Петербург» Ирина Панкратова сегодня гости студии «Эхо Москвы» в Северной столице. Обсуждаем антикоррупционное расследование, подготовленное журналистами изданий и фондом борьбы с коррупцией. После нашего разговора о всех нарушениях выявленных, закономерный вопрос, а что дальше? Да, вы расследование провели, выявили, но будет вторая часть, выявили нарушение, да? А дальнейшие ваши действия, вы куда-то будете обращаться?
Ну, конечно, в первую очередь мы обратимся в правоохранительные органы, в прокуратуру, в управление по борьбе с экономическими преступлениями и так далее. Второе, мы будем требовать отставки главы жилищного комитета Валерия Шияна как основного ответственного за то, что происходит с капремонтом, и директора фонда капитального ремонта Дениса Шабурова. И мы об этом будем постоянно говорить, мы не успокоимся, пока эти люди, которые из программы капремонта сделали нечто для нас непонятное, пока их не уволят и не привлекут к ответственности. Потому что все-таки эти люди в первую очередь будут ответственны за этот документ.
Ну, смотрите, как правило, это заканчивается отписками, но вам ответят, да.
Не всегда это заканчивается отписками. Это вот окажется, что вот на все заявления приходят отписки. На самом деле изменения-то происходят, и по заявлениям по нашим происходят, в том числе. Это поначалу для нас было удивительно, когда приходил ответ, что там чиновников наказывают или какие-то изменения вносятся, в том числе там законодательные. Но тем не менее это работает. И уголовные дела есть по нашим расследованиям. И здесь, ну, понимаете, здесь такие факты, от которых не отвертеться. Ну вот просто вот есть факт того, что работа не выполнена. Об этом знают все жильцы дома, которые, конечно же, скажут, что, ну, конечно, работы не были выполнены. И есть деньги потраченные. Ну, невозможно просто прийти и быстренько освоить, там что-то доделать. И мы будем, естественно, добиваться. Будут отписки, но, в принципе, мы с этим готовы работать и бороться. И с отписками мы также боремся и успешно, там, не знаю, ну, пусть не с первого раза, со второго, третьего, с пятого раза. Там, но все равно чего-то добиваемся.
Напоминаю, наш эфирный телефон, мы его сейчас включаем, 244-91-50, телефон для ваших вопросов. И что вам в первую очередь важно, что непонятно, что бы вы хотели, чтобы наши гости разъяснили? СМС плюс 7-921-970-2240, это же Телеграм. По СМС пришло сообщение, адрес сайта капитального ремонта, это, по-моему, fkr.ru. Сейчас мы проверим, что это за
СПБ, насколько я помню. Ну, в фильме есть этот адрес, мы там в инфографике его указали.
И по этому адресу вы заходите, и там получаете информацию о том, в какой очереди ваш дом находится на капитальный ремонт.
В какой очереди, там, более того, там есть какие-то документы, сметы по тем домам, которые, ну, вот ближе к этому. Там и паспорт дома должен быть. Где?
Ну, надо учитывать, что все-таки речь идет о вот этой региональной программе, то есть в любой момент вам могут сказать, что у нас есть краткосрочный план, и он вообще другой, и вот мы решили там ничего не делать и так далее. То есть эти данные, они тоже не очень актуальные, получается, не полностью верные. Но нам обещали в жилищном комитете, что как-то будут это разъяснять, уточнять, но пока вот это не сделано.
Сайт капитального ремонта, фонда капитального ремонта, fkr-sbb.ru. Есть телефонный звонок, 244-91-50, наш эфирный телефон. Есть звонок? СМС плюс 7-921-970-2240, это же Телеграм. Задавайте свои вопросы. Ну, смотрите, вот по вопросам на СМС. Дом 1877 года постройки, без капитального ремонта. Счетчики воды не поставить. И, как я понимаю, непонятно, когда в этом доме будет капитальный ремонт.
Ну, опять же, по каждому такому случаю надо, как говорится, долбить чиновников по темечку. Ну, мы специально в фильм поместили там адрес адрес электронной почты, по которой мы будем там собирать всю эту информацию и требовать от чиновников вот такие случаи, такие дома, которые требуют капитального ремонта, вносить в эту программу. Потому что делать это нужно, но мы не можем посмотреть все дома, к сожалению. И мы очень надеемся, что жители города, что петербуржцы нам в этом помогут и расскажут им о каких-то таких вещах.
Есть второй путь — взять ситуацию в свои руки, создать собственный счет. Насколько я помню, платеж около 3 рублей, да, вот в месяц на квадратный метр.
Да, 2-3
рубля. Пока ремонт. Значит, дом площадью 1000 метров, такой небольшой, будет накапливать 3000 рублей в месяц, 36 тысяч в год, конечно, на капремонт, но, в общем, довольно долго.
Угу.
Надо будет накопить, потому что речь идет, обычно идет о десятках миллионов рублей.
Есть, да, телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, это вы меня слышите?
Да, здравствуйте.
Маргарита, будьте любезны, объясните, пожалуйста, что такое внутридомовые коммуникации?
Это...
Почему вопрос? Потому что я сейчас как раз на ФКС сижу и смотрю свой дом. И там написано «замена внутридомовых коммуникаций». Это что? Это внутри у нас в подвале или по всем квартирам?
Я не знаю, насколько компетентны наши гости ответить.
Это и подвал, и стояки. Это канализация, водопровод.
Да, это трубы, грубо говоря.
Да, тогда еще один вопрос. У нас в доме расписано на разные сроки замена: холодное водоснабжение, горячего, отопление, это самое, стояки по сбросу воды, да? Вот. Они все в разное время, а территориально они находятся в одном и том же месте. То есть у нас, если по квартирам будут одно менять, потом другое, потом третье, через много-много лет каждое, у нас получится так, что мы будем сидеть все в неотремонтированных, извините, местах общего пользования.
Маргарита, спасибо за вопрос. Кстати, в вашем фильме и говорится о том, что капитальный ремонт делается поэтапно, да?
Да.
В один год одно, в другой год в другое.
Да, так во всех домах делается. То есть, ну, так решили, разделили разные виды работ, и действительно люди могут несколько раз впускать рабочих к себе в квартиру и ждать, пока они там заменят им трубы. Конечно, там для тех, у кого сделан ремонт, это проблема.
Нет, на самом деле, да, о том и речь, что вот эти стояковые трубы водопроводные и канализация, они все находятся в одном месте, и когда они меняются в разное время, то, по сути, людям придется делать ремонт у себя там в санузле или в том месте, где все это проходит. Вот ровно столько раз, сколько будет проводиться капитальный ремонт.
Да.
Я просто знаком с этой ситуацией не понаслышке. У меня у родителей делался капитальный ремонт, по-моему, 2 года назад, и меняли все эти трубы. Ну так вот, от санузла не осталось ничего живого. Ремонт пришлось делать вот полностью. Но там поменяли сразу все. Я не представляю, что было бы, если бы в один год они поменяли бы канализацию, в другой там одну трубу, в третью, третью. Это пришлось бы делать ремонт 3 раза. И понятно, что вот это вот, такие ситуации, они, конечно, недопустимы, потому что они отражаются на людях.
Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Игорь зовут. Я хотел задать вопрос.
Не знаю,
не по адресу, да, тем не менее, вы знаете, в 2009 году, если не ошибаюсь, то не изменяет память, Валентина Матвиенко заявила на весь город, что расселит коммуналки за 3 года. Я специально запомнил эту цифру. Вот такой вопрос. Хотелось бы ваши комментарии, во-вторых, как она собиралась, интересно, это делать в рамках старого фонда. Вот, что было бы потом и с расселенными коммуналками, по ее задумке?
Ну, это вопросы риторические, наверное, да. А вот по поводу ремонтов вот в этих домах.
Ну, они тоже проводятся, а как же? В коммуналках тоже живут люди, они тоже платят вот этот взнос на капремонт, они тоже включены в программу капремонта. У нас, к сожалению, до сих пор осталось огромное количество коммуналок, и вот эта программа по расселению, она толком не работает. Потому что мы видим, ну сколько там, 200 семей в год расселяются. Ну...
Губернатор сегодня в своем обращении к законодательному собранию говорил о коммуналках и подчеркивал, что не так много петербуржцев осталось, живущих в коммунальных квартирах.
Я предложил губернатору пожить в коммуналке и последним из петербуржцев переехать из этой коммуналки. Вот, то есть, вот мне кажется, программа расселения коммуналок будет отлично работать, если мы всех чиновников поселим в коммуналке, они будут последними, кого расселят. И тогда, я вас уверяю, программа заработает.
Я думаю, что сроки полномочий чиновников выходят далеко за горизонт планирования расселения коммуналок.
Ну, что делать?
По СМС нас спрашивают, есть ли льготы на капитальный ремонт. В частности, вопрос задает Людмила Васильевна, будут ли эти льготы. Насколько я понимаю, льгот нет.
Нет, есть только субсидия. Вот в первые годы, сейчас, когда эта программа начала действовать, часть денег выделяется из бюджета Петербурга. Вот и все.
Нет, насколько я знаю, в Госдуме рассматриваются льготы по программе капремонта. У нас же партия «Единая Россия», которая этот закон принимала, сказала, что все это нечестно, что люди должны платить. Как же это так? И вот они прям, вот, прям продавили такой законопроект, который, конечно, льготы предусматривает.
Скажите, если вернуться к вопросу о поэтапном капитальном ремонте, насколько это все законно соответствует нормативным актам, чтобы не весь дом сразу пошел под ремонт, а частями? Ведь это можно до бесконечности его ремонтировать, и тогда ваши расследования будут продолжаться и продолжаться.
Смотрите, нормальная ситуация, когда работа действительно делается поэтапно, но поэтапно в плане сначала ремонтируется там, не знаю, фасад, потом крыша, потом какие-то внутренние коммуникации, электрика и так далее. Вот когда работы разделены таким образом, это нормально. А когда работы разделены, канализация, холодная, горячая вода, отопление, это, конечно, это недопустимо. Это оторвано просто от реальности совсем. И люди, которые такие планы строят и закладывают в программу, они, конечно, абсолютно не понимают, что они делают, с моей точки зрения.
У нас остается одна минута, есть вопрос.
Да, вот я бы хотел добавить, что вот законопроект, о котором вы сказали, это, конечно, первая ласточка к тому, что вот эта схема капремонта во всей стране не будет вечной. Ее могут отменить, причем довольно скоро, и начать выстраивать какую-то новую схему, которая поставит крест на том, что было сделано до этого.
Все может быть. У нас выборы скоро, поэтому у нас все возможно.
А если кратко, вы сами платите за капитальный ремонт, Дмитрий?
Я не плачу за капитальный ремонт.
А почему?
Ну, дело в том, что я не живу в многоквартирном доме.
А Ирина?
А я плачу, да. И так что я имею полное право требовать открытости и нормального расходования этих денег.
Я нашу программу завершу вопросом от неподписавшегося слушателя. 95-18, последние 4 цифры. Почему петербуржцы старше 75 лет, инвалиды, должны платить за капитальный ремонт? Это вопрос такой риторическим останется. Глава Петербургского фонда борьбы с коррупцией Дмитрий Сухарев, журналист газеты «Деловой Петербург», Ирина Панкратова были сегодня в нашей студии. Это программа «Деловая среда». Меня зовут Дмитрий Гаврилов. И мой соведущий Максим Васюков, главный редактор «Делового Петербурга». Спасибо.
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 «Деловая среда» – совместный проект «Эхо Москвы» и газеты «Деловой Петербург».